Здравствуйте! Сегодня у нас в гостях снова Юрий Михайлович Кублановский, поэт, публицист, человек, который хорошо знаком многим своим творчеством и который часто выступает на радио и телевидении, и вот согласился прийти к нам. Сегодня мы поговорим о вас, Юрий Михайлович, о вашем творчестве, потому что вы нам интересны как личность, как человек, как поэт. И первый же вопрос будет, прямо, знаете, без обиняков. Вы не просто поэт, а может быть даже и, как говорят, православный поэт. Если вы православный поэт, отличает вас это как-то от обычного поэта?
Ну, вы понимаете, это слишком высокое определение православный поэт. Я в том смысле православный поэт, в каком православном. Православными являются все лучшие русские поэты, понимаете? Или почти все, может быть, Бродский тут исключение из правил, или какие-то новейшие постмодернисты. А так... Вся русская литература – литература все-таки христианских смыслов. И в этом смысле я надеюсь, что я принадлежу к ней и являюсь ее полноправной частью. И поэтому, конечно, я христианский поэт. Но это не значит, что я в каждом стихотворении крещу лоб. Я терпеть не могу сусальности, понимаете? Христианство и вера – это вещь очень интимная, деликатная, и не надо ей размахивать, как мечом и щитом, а надо... Изнутри должен этот свет струиться, изнутри, если из мирочувствования твоего вырастать, как вырастает, собственно, каждое стихотворение, понимаете, чтобы в нем не было пошлости. И в этом смысле я даже мне и стараться не надо, просто... То, что я выражаю в своих стихах, это и есть мое мирочувствование, а мое мирочувствование носит христианский характер. Может быть, в силу моего воспитания, хотя я рос и в атеистической семье, но все-таки в Рыбинске родился, я в уездном городе Рыбинске, где еще в 47-м году, еще советской власти это было 30 лет, понимаете, так что было много-много еще признаков дореволюционной России, я их впитал. И потом, когда я стал формироваться, когда мне стало там 19, 20, 22 года, это все во мне проснулось. И я стал понимать, что православие и церковь наша – это такие драгоценности, которые надо в своей душе холить или лезть.
Вы знаете, хорошо, что вы поняли, что я задал немножко провокационный вопрос, потому что, конечно же, я тоже иногда выступаю в разных рода дискуссиях, не то чтобы против, а не очень удачное вообще применение понятия православный писатель, православный прозаик или православный поэт. Потому что Гоголь, Пушкин, Достоевский, я не знаю, Шмелев, Бунин были православными писателями, но никогда не писалось, что это православный писатель.
Конечно,
это узнавалось изнутри самого произведения. Оно прорастало изнутри самого сочинения, там, романа ли, стихов ли и так далее. Бунин, например, имел визитку, где было написано просто «литератор». Было бы странным, если бы на этой визитке было написано «православный литератор».
Конечно, разумеется. Хотя вот... Ну вот трудно, допустим, назвать православным писателем Салтыкова-Щедрина. Как верно Солженицын как-то сказал о нем, что это не писатель, а горчица. То есть какие-то все-таки компоненты в творчестве должны быть, которые делают это творчество, наделяют это творчество религиозным смыслом. Но в основной своей массе, даже несмотря, допустим, вот у позднего Толстого, конечно, его мировоззрение, к сожалению, вступило в конфронтацию с русской церковью, но все
При
равно
этом я вас
позже...
перебью. Мне кажется, что и Толстого нужно отнести к православной традиции, потому что в своем иногда антиправославии, условно говоря, антиправославии, он оставался в этой традиции. Понимаете?
Это раз, во-вторых, он все-таки автор единственной, быть может, православной эпопеи. Я имею в виду «Войну и
«Война
мир».
И мир».
Это
да.
Православная эпопея. В полном смысле.
Соглашусь с вами полностью.
Вот, так что тут и, собственно, и говорить не о чем. Вот сейчас, конечно, начались определенные мутации, к сожалению. И сейчас литература, так же, как и искусство в целом, отходит от своего источника религиозного. Вот в этом беда современной литературы. Я это всегда ощущаю как беду, опасность. И в этом смысле мое творчество остается в русле русской культуры. Я еще как-то лет в 22, в 23 года пытался для себя сформулировать, чего же я хочу от своих стихов. И вдруг родилась такая у меня формула – новизна в каноне.
А.
Вот не должно быть никакой эклектики, никакой такой затрепанной сусальности. Все должно быть, каждый эпитет должен быть нов и свеж. Но в целом все должно быть канонично упаковано, так сказать, в дух. Не даже не упаковано, а пронизывать насквозь дух должен творчество твое. Вот это новизна в каноне. Как каждый раз, как русская икона. Все иконы разнились между собой. Разнились очень сильно, не случайно существуют самые разные школы, иконописные и так далее. И все равно все иконы каноничны. Вот чего-то такого я и хотел, и от своих стихов тоже, конечно, на другом, более примитивном уровне, потому что той высоты православного сознания, которая была у русских иконописцев от XII века и вплоть до Дионисия и даже Симона Ушакова, уже у нас этого нет. Уже прошло это время, которое было насквозь пропитано церковным сознанием. Но все-таки частица этого обязательно в творчестве должна присутствовать.
Знаете, как говорят, поэт – это профессия. Многие не любят это слово, но на самом деле это профессия, иногда связанная с жизнью. Это такое, как говорил Гачев, жизнемыслие. Это особый склад ума и таланта. Но многие пишут поэзию в юности, пишут стихи. Вот когда вы начали писать стихи, и почему вы стали, многие же бросают через какое-то время, а почему вы остались поэтом на всю оставшуюся жизнь?
Я вообще начинал и думал, что я буду художником. Я примерно с 4-го, с 5-го класса ходил в изо-студию, и лет 5 занимался живописью, акварелью, рисунком, и уже достиг определенных успехов, и стал даже выставляться на, не только на уездных, но и на областных выставках, ярославских и так далее. И уже чувствовал, как надо положить краску. Ну, уже рука становилась набита. Вот. Но в какой-то момент, я даже не знаю, с чем это может быть связано. Может быть, в Рыбинск стали доходить сборнички поэтов оттепели. Помню, первый сборничек был Ахмадулиной «Струна». Помню сборничек Евгения Евтушенко «Нежность», потом и «Треугольную грушу» Вознесенского. Это творчество произвело на меня огромнейшее впечатление.
Тогда это было очень модно. Тогда это стихи, было... возрождение, 60-е.
Вот я жил в Рыбинске, но вот на меня оттуда повеяло, повеяло на меня. Может, под влиянием их начались первые опыты. «Я рыцарь польки и мандолин, глаза как дольки в мандарин». Вот помню, это лет в 15 я писал, понимаете. Есть город Токио, а есть одиноко, но не заходят туда корабли. В зимнем городе одиноко бродят голые короли. Ну, вот такие, нащупывал пацан что-то. Но в 17 лет я поступил на искусствоведческое отделение МГУ. И сразу так получилось, и мне повезло, я в Москве встретил группу своих сверстников.
Это вы создали знаменитый СМОГ, да?
Да, СМОГ, как говорили остроумцы, самое молодое общество гениев. Мы это расшифровали: смелость, мысль, образ, глубина. Мы были первым, может быть, за всю историю советской власти, не подцензурным, нигде не зарегистрированным литературным объединением.
Но ведь оно еще не было как бы таким, условно говоря, православным, да? Или вы уже
не
были?
Нет, ну о чем говорить? Это православным было такое... не было. Понимаете, тогда для меня православие, что не в православии, меня тогда смущало, как мне тогда казалось, сближение православной русской церкви, слишком большая сращенность ее с коммунистическим режимом, от которого я все больше и больше отходил.
Но в то время-то как раз Хрущев очень сильно надавил на церковь.
Вот то, что шли такие гонения, которые были сравнимы с большевистскими, потому что я понимаю Хрущева, так сказать, освобождая и опрастывая страну от сталинизма, он испугался, что на место сталинской тоталитарной идеологии придет идеология религиозная. И поэтому одной рукой он, так сказать, сталинистов прижимал, другое дело, более железной рукой уничтожал православную церковь и православные храмы. К сожалению, в 17-18 лет это было вне моей проблематики. Это все я узнал только позже гораздо. Ну, в общем, я был таким, так сказать, христианином в вольном полете, пока не встретился с такими пастырями, как вот отец Александр Мень, отец Дмитрий Дудко, которые...
Это уже 70-е.
Это уже начало 70-х годов. Собственно, мое воцерковление началось именно со знакомства именно вот с этими пастырями, которых я считал свободными от той дани, которую платили, как мне
тогда казалось, другие. Что изменилось в вашем творчестве? Как это повлияло на ваши тексты?
Ну, сначала напрямую. Сначала напрямую, как и должно быть у неофита, понимаете. Еще, так сказать, православие не растворилось в словесной ткани.
То есть вы и так поэтому... плакатно начали,
ну,
да?
Ну, не то, что плакатно, конечно.
Ну, как многие неофиты начинают сразу же рьяно защищать.
Но все-таки, да. Я уповал на возрождение России, уповал на возрождение православия. И вот как сейчас, когда изредка я перечитываю свои стихи тех лет, я вижу, насколько они, так сказать, по-неофитски горячи. Потом постепенно это стало приобретать какие-то более эстетические, культурные формы. И до сих пор это все в творчестве уточняется. Никогда, слава Богу, даже... мысленно. Помните, как рассказывает вдова Достоевского Анна Григорьевна, что перед смертью писатель ей сказал, что я не изменял тебе никогда, даже мысленно. Вот, так вот, даже мысленно никогда я не мог себе и представить, что я напишу что-то богохульное, напишу что-то, что идет вразрез с православием, с православным сознанием. В этом смысле я уже даже в самые свои бунтарские годы был, так сказать, внутренне каноничнее, чем, скажем, Пушкин во времена Гаврилиады или даже сказки «Эпопеи работники» и «О балде». Я вот по этим вещам понимал все-таки, какой уже тогда, в ту пору, под влиянием французской революции и многих других вещей уже существовал культурный кризис в России, который привел, в конце концов, к восстанию декабристов и так далее. Вот, но вот так вот, я, это христианский поэт, это не какая-то, так сказать, бирочка.
Да.
А просто внутренняя обязанность перед русской культурой, перед русской церковью и перед религией как таковой.
Вот тут я хочу вам задать вопрос странный, на первый взгляд. Я хочу, во-первых, реабилитировать слово «инакомыслие». Вы ведь не были диссидентом, так называемым, да? Но все-таки вы были человеком в советском обществе тогда инакомыслящим. Почему? Потому что вы мыслили по-христиански. Вы знаете, я как историк могу сказать, что, например, известный историк Зимин, ну, неважно, один из героев моих книг, там, сын Дмитрия Донского, Юрий Звенигородский, имел 4 сыновей. Вот он пишет. 3 были нормальных, а 4-й, наверное, был чем-то болен, потому что он ушел в монастырь. То есть, понимаете, да, так сказать, если человек ушел в монастырь, значит, он ненормален. С точки зрения советского общества, человек, как бы я бы сказал так, ударившийся в христианство или в православие, тоже был немножко ненормален. Вы ощущали тогда, что вы все-таки инакомыслящий человек? Сохранилось ли это до сих пор?
Вы знаете, я никогда не был, так сказать, в этом смысле паинькой. Конечно, я был в этом смысле инакомыслящим и при советской власти. Во-первых, что меня... особенно вот так при советской власти шокировало в ней. Я был правдолюбцем, я не мог, когда я узнал о тех несметных жертвах, которые понес наш народ при большевиках, Я считал, что замалчивание памяти жертв – это, так сказать, невероятное кощунство. Я не мог молчать, понимаете, когда я брал вышедшие в руки, допустим, наконец-то, после многочисленных лет невыхода томик Мандельштама, где не было даже сообщено, что он был репрессирован и умер в Владивостокском лагере, ну, меня всего выворачивало. Я просто считал, что мы не имеем права предавать память жертв. Это раз. Во-вторых, конечно, то, что я учился на искусствоведческом отделении МГУ, но при ИСТФАКе, и очень сильна была идеологическая составляющая, разумеется, в университете при ИСТФАКе, и ИСТМАТ, и ДИАМАТ, но меня все это воротило.
Потому история что КПСС?
Я никогда не был материалистом, разумеется. Да поэт и не может быть материалистом. Вот. Все это вот и делало меня тогда инакомыслящим. Правдолюбие мое. Меня мама воспитывала в пионерском правдолюбии. А когда я вышел из пионерского возраста, оно просто перекинулось на осмысление жизни в целом. И поэтому я стал антисоветчиком и антикоммунистом. Ну, значит, когда я вернулся из эмиграции, действительно увидел эту великую криминальную революцию, я понял, что Россия летит в новую, что это новая воронка, затягивающая ее в какую-то бездну. Я вступил сразу и во внутренний, да и во внешний конфликт с большинством своих либеральных коллег, которые почему-то были уверены, что сейчас под руководством так называемых чикагских мальчиков, как тогда прозывали команду Чубайса и Гайдара, мы идем, так сказать, в светлое будущее, в рынок без берегов. Я видел, что происходит.
До основания разрушим,
да,
а затем.
Да, я видел, что происходит просто бандитский передел гигантского государства. И был тогда одиночкой, потому что примкнуть к патриотическому лагерю тоже не мог, в силу того, что все-таки очень силен в этом лагере был сталинизм внутренний, понимаете. А Сталин для меня был фигурой и остается для нашей истории неприемлемой. То есть я был инакомыслящим, но русским инакомыслящим, действительно, особенно под влиянием русской философии. Я считаю, что патриотизм и инакомыслие – это вещи совместимые. Если это не носит какого-то атеистического и антирусского характера. Понимаете, как вот однажды вы с одной известной, ныне покойной поэтессой, поэтому не буду уж называть ее имя, шли по Парижу. Я говорю, ну а что вот диссиденты вообще хотят в принципе? Ну что, говорю, что хотеть? Сократить Россию до размеров Московского царства, во-первых. Вот этого, конечно, во мне никогда не было. Я всегда ощущал, что вот эта империя русская – это огромное, это подарок Бога человеку. Гоголь говорил, что слово – подарок Бога человеку, но и вот русская цивилизация я всегда ощущал все-таки, видя все негативные ее стороны, как какое-то гигантское, замечательное, и именно как подарок Бога человеку. Это меня всегда отличало от кондового диссидентства.
Понятно. Вернемся к вашему творчеству. По-вашему, какие основные темы в вашей поэзии вы затрагиваете? Основные темы вашего поэтического творчества?
Основные темы, видите, ну, конечно, прежде всего, это тема. Вот, и вот как я захотел в свое время перебросить через советскую соцреалистическую культуру мостик в культуру русскую. Вот это и основная моя тема, внутренняя, глубинная, не всегда проявляющаяся в стихе, это возрождение России, безусловно. Но при этом и любовная лирика и присутствует, и просто визуальные пейзажи. Я не стал художником, но для меня очень много значит визуальное впечатление. Понимаете, как хорошо тот же Розанов когда-то сказал, кто способен написать хороший пейзаж русской осени, тот уж никогда не предаст Россию. Я очень люблю эти его слова. В общем, главное для меня сначала это было, и сейчас в значительной степени остается, осмысление России, а потом и оплакивание той классической культурной Европы, которая на глазах убывает, превращаясь, даже и не знаю, не могу сказать вот что.
Что бы вы сказали, если бы я спросил, церковь и поэзия? Как сочетаются два этих понятия? Ведь мы понимаем, что Гоголь даже сжег мертвые души. Поэт, свободный художник, скажем так, внутренний, ты царь, живи один, дорогой свободной, и церковь. Как это сочетается?
Видите, трагедия Гоголя в том, как мне кажется, что дар у него был сатирический, но в отличие от Салтыкова-Щедрина, он не мог удовлетвориться сатирой и искал в своем творчестве позитива. Но ведь плетью обуха не перешивешь. Если у тебя есть вот так направленный дар, то очень трудно его перестроить на позитив. Я никогда, собственно, не любил сатиру как таковую, просто терпеть ее не могу, честно скажу. Поэтому мне не приходилось ломать направление своего дарования. Оно у меня всегда в этом смысле было позитивное и по-хорошему внутренне пафосно. Так что тут просто совпало, понимаете. А церковь, если брать конкретно, ну ее реалии, ведь... Ничего красивее, прекраснее православного богослужения не существует в природе сейчас.
Вот. И, оно еще и поэтично при этом.
И поэтично, конечно. И поэтому и огоньки свечей, и цветное мерцание лампад. Все это постоянно во мне сидит, присутствует. И время от времени в отдельных строках проявляется.
Вы живете в Переделкино, часто находитесь в 100 шагах буквально от дома Бориса Пастернака. Стихи из романа, православные, такие, в общем, стихи, связанные с жизнью церкви.
Да, августские обожаю, да.
Скажите, что, если можно кратко, конечно, потому что это можно отвечать обширно, что в вашем понимании поэзия вообще, чем она отличается от прозы?
Ну, это, на мой взгляд, это... И очень народный, и одновременно аристократичный вид творчества. Очень рафинированный. И требующий большого труда, больших внутренних затрат для того, чтобы войти в мир стихотворения, в мир своего обычного большого поэта, требуется усилие, на которое, к сожалению, большинство современных людей не способны. Раз. Во-вторых, необходим с годами, я тоже это понял, слух, поэтический слух, как музыкальный слух, так необходим и поэтический слух. Большинство людей лишены этого слуха. А настоящая поэзия требует больших духовных усилий для того, чтобы войти. И она вымывается сейчас, конечно, из сознания человечества. Потому что человечество потеряло живопись уже. И я боюсь, что следующей на очереди на повестке дня стоит поэзия, как очень сложный все-таки вид постижение бытия, это было бы очень плохо, это было бы еще была одна ступень к упрощению и уплощению человека как такового. Но, боюсь, к этому все ведет.
Вот я специально принес сюда одну из ваших редких книг «С последним солнцем», изданная в Париже.
С послесловием Бродского.
Совершенно верно. Вы тогда уже были зрелым поэтом, но все равно он вас поддержал. Эта книга, которая мне досталась тоже, я будучи в Париже, кто-то каким-то образом мне
ее подарил. У меня даже у самого нет ее.
Я пришел для того, чтобы получить автограф. Но все-таки, скажите, что бы вы вот этим героям, современным молодым поэтам, которые бы хотели работать в русле традиции, что бы вы им пожелали? Потому что им сейчас очень трудно, ибо поэзия не модна.
Прежде всего, не выкладывать свои... Опусы недозрелые в интернет. Прежде всего. Интернет, поэзия и настоящая поэзия – вещи несовместные. Гений свой надо воспитывать в тиши. Я бы им посоветовал повышать, изо дня в день повышать свою культуру, думать о смысле жизни, бытия. И поэзия – это не просто вязь слов и желание подмигнуть современникам, а глубинная, очень сложная вещь и несовместимая с интернетом. И отказываться, вот стиль – это человек, надо стать человеком, выработать по-человечески свое мирочувствование, и тогда же оформится и свой поэтический стиль, а не бежать впереди паровоза с придумыванием всяческих фокусов, и с чем-то, что вот хотят шокировать, например, понимаете, эпатаж какой, все это инфантильные такие фокусы, от которых надо избавляться. Я много слежу, многие сейчас пишут, очевидно, это просто функция русского человека, какое-то его естественное отправление, потому что хоть поэзию никто не читает, но зато все пишут. Но все-таки мало что и кто оставляет серьезный след. Вот из новых поэтов, их обоих уже нет в живых, но все-таки талантливые были. Особенно Денис Новиков. Я читаю время от времени его стихи. Талантлив был Борис Рыжий. Вот этих двух я назову. Но видите, они оказались недостаточно прочны внутренне по-человечески, чтобы пережить годы криминальной революции, понимаете. Нам при советской власти даже было легче формироваться. Вот эта стенка, мы бились в нее и так вот, понимаете, укрепляли свой литературный кулак. А сейчас бьешь, и кулак входит в пустоту, в никуда. Враг, сейчас враг везде и нигде. Поэтому сейчас поэтически сформироваться гораздо сложнее, чем нам было при советской власти, как это ни парадоксально. Но все-таки, мне кажется, при такой массе литературных, так сказать, текстов и литературных дарований, все-таки рано или поздно что-то должно кристаллизироваться. И не хочется мне считать себя последним поэтом. Есть такое стихотворение у Баратынского, помните, последний поэт?
Да.
Не хочется мне считать себя последним поэтом, хотя исключать ничего нельзя.
И все-таки было приятно выслушать от вас эти пожелания молодым поэтам, молодым литераторам. Это были пожелания от Юрия Михайловича Кублановского, поэта, публициста, который в очередной раз был в гостях у нашего телеканала. Спасибо, Юрий Михайлович.
Всего доброго.
Всего
Спасибо,
доброго.
Что пригласили.